17.06, 26 августа, среда. Программа Алексея Гудошникова, в студии Айсель Гериханова. Говорит Москва, 94,8. 4 балла в Москве, пока можно ехать. Поэтому, если вы тот счастливчик, который покидает работу в 5 вечера, хорошей вам дороги. Слушайте нас, говорит Москва, 94,8. Ну что, смотрелись топ Медиаметрик. Сейчас все в порядке. Первая новость. Срочник расстрелял 6 военных в Ярославской области. Вторая новость. 2 американских тележурналистов застрелили во время прямого эфира. Ну и третья идет. Жители поселка под Москвой просят защиты от семьи Навального. В общем-то, информационный день. Но буквально час назад в Медиаметриксе 5 первых новостей. Я просто сейчас прочитаю. Первая новость. Главная. Мужчине, потерявшему пенис в аварии, вживили полнофункциональный биопротез длиной 20 сантиметров. Это первая новость. Это та новость, которая вызывает больше всего резонанса у вас, в том числе, да, вы аудитория этой новости. Вторая новость. Найден идеальный с точки зрения сексапильности индекс массы тела женщин. Третья новость. Топ-модель Кара Делевинь разделась для рекламы помады. Ну и пятая новость. В Обнинске женщина родила после 5-летней беременности. В то время, пока рубль падает, все буквально аналитики говорят об каком-то экономическом апокалипсисе и прочее, прочее. Роспотребнадзор занимается непонятно чем, изымая импортную продукцию. Пчеловоды обращаются с инициативой о том, чтобы запретить вообще иностранные сладости. Мед тогда будет легче продавать. Вот в это время нашу аудиторию, российскую аудиторию, час назад интересовала вот такая информационная повестка. 7373948, вы считаете, ну что это так? Да, вот в период, когда с экономикой не очень все хорошо, когда, в общем-то, вы не понимаете, что происходит, люди действительно переключаются вот на такие новости. 7373948 или нет, это абсолютно не соответствует вашей картине дня. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Денис, немножко не по теме. Только что был в Ашане, в срочном темпе снимают всю эту химию в продаже.
Снимают тоже, продолжают снимать.
Да, убирают и все увозят, прям все, пустые полки остаются.
Спасибо, просто хочу сказать, что Роспотребнадзор сегодня уже отреагировал на заявление, что всю импортную биохимическую продукцию, соответственно, бытовую химию, все снимают. Они сказали, что не всю. Они выбирают какие-то определенные продукции, которые у них вызывают сомнения. Во всяком случае, такова официальная позиция Роспотребнадзора. Но по этим темам мы еще чуть подробнее попозже поговорим. А пока что касается информационной картины дня. Ну что, правда, мужчине, потерявшему пенис в аварии, вживили полнофункционирующий биопротез длиной 20 сантиметров. Это вот самая главная новость сегодняшнего дня. Но если не дня, то хотя бы в течение часа эта новость была главной. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день. Конечно, для меня совершенно другие новости. Алло.
Да, я слушаю вас.
Конечно, это касается, например, выступления каких-то больших экономистов, которые говорят о том, что на самом деле нам ничего не угрожает, просто каждый решает за себя. Понимаете, вот когда университет, например, плывет там по земле, ну, я имею в виду, как бы тянется большая... трагедия. Но университет все равно плывет, как, знаете, как большой корабль. Кстати, у них на 15-м и 25-м этаже установлен вот этот корабль, и он плывет. Поэтому я хочу сказать, что ничего нам не угрожает.
Спасибо, я вас поняла. Иван пишет, главное, это запрет бытовой химии, обвал рубля, на его взгляд. Роман, пока вы о протезе не сказали, я о нем и не знал. Неужели у вас теперь это вызывает, Роман, некую зависть? Ну а что такого? Экономику штормит уже полтора года, все уже привыкли. 98-й, потом был 2008-й, пишет Волков, 2014-й. Мы привыкли, поэтому нас интересуют ровно те новости, которые я читала и которые занимали топовые позиции в Медиаметрикс. Что пишет 83-й, теперь он чувствует себя гораздо лучше, чем до аварии. То есть вас действительно всех интересует? Вы серьезно? Правда? Я-то думал пошутить. Я думал, что вы тут та самая серьезная аудитория, которая абсолютно не интересует эти новости. Давайте тогда голосование, если это вызывает такой энтузиазм. Итак, завожу голосование. 8495-134-21-35. Да, вас тоже интересуют эти новости. Прежде всего, ни рубль, ни евро, вы уже устали просто от таких новостей. Вас интересует мужчина, потерявший пенис в аварии. аварии. Вас интересует найденная идеальность с точки зрения сексапильности индекс массы тела женщин. Вас интересует, в конце концов, то, что в Обнинске женщина родила после 5-летней беременности. Это действительно для вас очень актуально. 8495-134-2135. И 8495-134-2136. Нет, вы серьезный человек. Вы следите за экономическими новостями, вы следите за нашими комментариями, вы следите, в общем-то, за всеми теми вещами, которые буквально час назад обсуждал Юрий Будкин в программе «Поток». Вот это да, это ваша повестка дня. Так, но тем не менее вы продолжаете комментировать. Виталий 44 пишет, какой ужас, что вас интересует. Это не нас интересует, Виталий, а вас интересует, судя по подборке Медиаметрикса. И что же еще надо ему подругу подобрать с электронной ловушкой 03? Вы очень живо реагируете, даже пытаетесь быть остроумными. 7373948, слушаю вас. Как вам такая картина дня?
Здравствуйте, Евгений из Подмосковья.
Да, Евгений, вот. Добрый день.
Я просто абсолютно без шуток хочу сказать, что, ну, это смешно, конечно, да, но в принципе, а почему не? Нет, важная тема про этот пенис, в общем-то, искусственный, потому что, ну, мало ли, с каждым может случиться, а, в общем, что в России происходит, это уже никому не интересно по той причине, что никакой надежды нету. А тут хотя бы есть надежда на то, что если что, так вам заменят.
А, вот так вот. Вам такие новости дарят надежды, извините. Но, правда, я пока не могу всерьез воспринимать. Вот всерьез не могу воспринимать такую картину дня. Может быть, у меня все еще есть надежда, а у вас уже, видимо, ее нет. Значит, отпишитесь от Медиаметрикса, пишет Юрий. Не можем отписаться. Что это за мир? За мир ваших интересов в том числе. Так, Скотти, да, весь этот желтый брез нас интересует. И что значит биометрический? Так, вы продолжаете интересоваться. Пожалуйста, заходите на соответствующие ресурсы. Можете через Медиаметрикс, опять же, найти, узнавать подробности. Я их не буду распространять здесь в эфире. Останавливаю голосование. Слушайте, ну вообще потрясающе. 50 на 50%. 50% нашей аудитории действительно интересует вот такая подборка дня. С искусственным, с пенисом, значит, не с искусственным, биопротез это называется, и с сексапильным индексом массы тела женщин. Это соответствует вашим запросам. Ну, а 50% все-таки хотят слушать какие-то экономические новости, экономические подборки, ну и вообще то, что действительно происходит в нашей политике. Все тогда, сейчас отбиваемся и будем говорить о серьезном для тех 50%, которые хотят это слышать.
«Право знать», говорит Москва.
Минэкономразвитие теперь нам говорит, что вообще-то надо спокойно относиться к тому, что, скорее всего, $1 будет стоить 75 рублей. Такой прогноз Минэкономразвитие делает при $40 за баррель нефти. Вот так, 75 рублей за доллар, и, в общем, ничего страшного. Более того, они нас пытаются успокоить. Они говорят, что при таком сценарии рецессия продлится вплоть до 2017 года. Курс доллара будет держаться выше 75 всю следующую трехлетку. То есть еще 3 года Минэкономразвитие говорит, что 75 рублей будет за доллар. И взлетит до 78 рублей уже к 2018 году. То есть, в общем, ничего хорошего Минэкономразвитие нам не говорит, а просто сообщает, что вот, ну, надо к этому привыкнуть. Надо привыкнуть к тому, что доллар уже никогда не будет прежним. Он будет даже скорее расти. И рецессия будет тоже продолжаться. И только в 2018 году появится какой-то просвет и какая-то надежда на какие-то положительные сдвиги в экономике. Кроме того, сегодня же была информация о том, не информация, сегодня мы все наблюдали за тем, как рубль снова начал свое падение. Курс доллара поднимался до 69, фактически до 70 рублей. Это было уже выше рубля на уровне закрытия торгов 25 августа. И евро тоже подскакивал до 80 рублей 4 копеек. Вот такие новости. У меня вопрос к вам. Вот то, что сегодня происходит с нашей экономикой, происходит вот особенно в эти дни, с этими курсами рублей, вопреки прогнозам всех наших чиновников, министров, руководителей правительства, главы Центробанка. Мы помним, Набиуллину поблагодарили за то, что она очень удачно регулирует валютные курсы. Так вот, вопрос к вам. Вы как для себя объясняете неудачи нашей экономики? Ну, я считаю, что это неудача. Может быть, кто-то считает обратно, тогда разубедите меня. Итак, 7373948, смс-портал, плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру. Как вы для себя объясняете неудачи нашей экономики? Слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут?
Эдуард.
Да, Эдуард.
Я считаю, что проблема нашей экономики в том, что она сырьевая.
сырьевая.
То есть диверсифицировать экономику, насколько это возможно, быстрыми темпами.
Я понимаю, но сырьевая наша экономика, слава богу, уже очень-очень много лет. Но именно сегодня мы видим эти проблемы. Что произошло, что пошло не так?
Проблемы идут из внешних факторов, из внутренних факторов.
Спасибо, но вы рассказываете, как обычно рассказывают мне депутаты в итоговых программах, говорят, ну, вы знаете, это комплексная проблема, требует системного подхода. Нет, хочу конкретики. Вот вы конкретно, когда открываете, я не знаю, сайт курсыруб.ру или какие-то видите прогнозы очередные жуткие. У нас был буквально там 2 часа назад Меликьян в гостях, который прогнозирует, что будет чуть ли не девальвация рубля и прочее, прочее. Вот вы, когда это слышите, вы кого в этом обвиняете и как для себя объясняете наши неудачи? 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Алло,
да.
Алло.
Потише, пожалуйста, радио сделайте.
Алло.
Да, 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 вы в эфире.
Добрый день, Алексей.
Да, Алексей.
У нас повинны только одни, это правители, которые ни черта ничего не смыслят. Всего
так,
лишь нам.
Вы обвиняете чиновников правительства. Хорошо, понятно, очень конкретно. 7373948, еще ваши позиции и объяснения.
Здравствуйте, Илья, Москва. Ну, как бы тут у меня не то, что объяснение, я могу только предположить. Ну, вообще-то там люди не такие тупые-то сидят у нас в правительстве. Я думаю, все-таки люди высшее образование получали. Поэтому это либо, как бы, на мой взгляд, это какая-то способ борьбы за счет населения. То есть они специально поднимают, да, доллар, чтобы, ну, отпускают его, чтобы вот эта вот прибыль, да, сырьевая была. И получается, что мы, да, именно вот граждане платим вот за те как бы проблемы, которые возникают там наверху.
Спасибо. То есть вы считаете, что это намеренная политика ослабления рубля?
Да, я думаю, это намеренно и специально сделано, чтобы как бы, ну это уже, я думаю, не первый раз они делают.
Но вы же понимаете, что параллельно вообще с валютной историей, параллельно мы наблюдаем, в принципе, спад на производстве, параллельно мы наблюдаем отток инвесторов, параллельно мы наблюдаем еще много негативных факторов в нашей экономике.
Да, это естественно, но тут, вы понимаете, это все зависит как раз именно от нашего. Вот как я как-то общался с человеком, да, который вот занимается оттоком инвестициями, и как бы вот отток инвесторов, да, нам же понижают рейтинг, да, вот эти вот рейтинговые агентства, и как бы там фонды, они это автоматически делают, то есть, например, у нас рейтинг понизился, они, у них как бы по регламенту положено забирать инвестиции, они поэтому забирают. То есть те инвесторы, которые хотят здесь что-то именно конкретно делать, не фонды, да, не вот эти вот биржи, а вот именно инвесторы, которые вкладываются, они как бы наоборот сюда идут.
Спасибо. Спасибо, я вас поняла. 7373948. Вот предыдущий слушатель сказал, что, во-первых, скорее всего, намеренно ослабляют рубль. Но мы помним, до того, когда рубль еще начал вот такое стремительное ослабление, нам говорили, что беспокоится в правительстве, что рубль переукрепляется, потому что это неудобно для наших экспортеров. Поэтому слушатель предполагает, что, возможно, это намеренная политика. А что касается других негативных факторов, а он говорит, что ну вот так вот, так это связано с санкциями, с внешним давлением, с рейтинговыми агентствами, с тем, что в Китае сейчас все не очень тоже хорошо, и, соответственно, Китай не готов предоставлять нам уже кредиты, а нам, между тем, закрыт доступ к финансовым рынкам и прочая, прочая история. Так у меня вопрос к вам. Вот вы через год. Год назад большинство из вас голосовали за контрсанкции с нашей стороны. Когда речь шла о санкциях в наш адрес, вы говорили, что справимся, нам нужна суверенная экономика, мы готовы заняться импортозамещением, и все у нас получится. Вот сейчас, спустя год, видя все негативные тенденции, вы для себя какие выводы делаете? Вы понимаете, что наша экономика не может быть суверенной? 8495-134-21-35. Вы понимаете, что мы беспомощны без Запада? Без их рынков, без их финансов, без, в конце концов, рейтинговых агентств, которые дают нам хорошие или, в данном случае, негативные позиции. Вы осознали, что мы беспомощны, без западных стран и без их денег, и без их рынков, и, собственно, без их хорошего отношения к нам. 8495-134-21-35. Или нет, вы не делаете такие выводы. Вы считаете, что мы вполне себе справимся, готовы, нужно только время. Нельзя все сделать сразу. 8495-134-21-36. Мы вполне независимы. Мы начали заниматься импортозамещением. Ничего страшного, Китай все равно нам поможет. И с финансами, и со всем прочим. Бизнесменов вернем всех к нам. И все будет хорошо. Вы не говорите, что... Ну, вы не беспокоитесь. Все нормально. Мы нормальная, независимая экономическая страна, которая способна справиться без западных денег, западных банков и прочих-прочих историй. Итак, 8495-134-20-1-35. Мы беспомощны без Запада. И 8495-134-20-1-36. Мы абсолютно независимы. 7373948, наш телефон, смс-портал, плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем, собака говорит МСК, и на сайт говоритмосква.ру. Роман пишет, ничего не беспомощный, просто без ноутбуков и прочей электроники на автомобилях, Жигули, Копейка, или продаваться в рабство, пишет Роман. Вот такие он выводы делает. Евгений, намеренно бюджет заполняют, забыл ЦБ про декабрьские грабельки. Не совсем намеренно, а по случаю снижения цены на нефть. Еще пишет Юрий, ну и чего, многие из ваших слушателей, как в прошлом году, ходят в маечках, Искандеры санкций не боятся, задается вопросом Юрий. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста, Владимир.
Знаете, может быть, не лукавлю, меня не пугает то, что происходит на данный момент, потому что не потому, что как бы нам хорошо, а потому что, не было бы прошлогодних санкций, это же, в общем-то, не следствие, это была причина, не было бы Крыма, было бы что-то еще. В общем-то, политика, которая должна ослаблять Россию для Запада и для Америки, она давно всем известна, и прицепились к Крыму. Мы, скорее, сейчас в выигрышной ситуации находимся, потому что чем раньше это случилось, тем дольше у нас времени найти способы борьбы с этим. Это первое. А второе, в своем желании разобраться с Россией, мне кажется, Обама нашел настолько далеко, что он плохо представляет, что сейчас происходит вообще в мире с нефтью, конкретно в США с нефтью. И это все еще аукнется. И то, что...
Хорошо, им-то, может быть, и аукнется, а с нами-то что будет? У вас есть понимание?
Смотрите, у меня зарплата в рублях, она не индексируется, она не привязана к доллару, как у многих других, российских сотрудников. И когда они говорят, мы столько потеряли, вы когда устраивались на работу, вы подписывали договор в рублях, вы получаете деньги в рублях, для вас ничего не изменилось.
Но вы же понимаете, что люди... Как ничего не изменилось?
Что?
Вы же понимаете, что когда люди говорят о том, что мы получаем зарплату в рублях, они имеют в виду те товары, которые уже начали подниматься в цене. Они имеют в виду... те сферы в нашей промышленности...
Доллар подорожал больше, чем в два раза. На данный момент вы мне можете назвать товар, который подорожал больше, чем в два раза?
Но вы же понимаете, что он сразу не дорожает, потому что пока продаются те товары, которые покупались...
Год. Ничто не будет дорожать такими...
Слушайте, за год подорожало в два раза. Правда, я вам лично приведу примеры. Во-первых, одежда подорожала некоторые в два раза, некоторые линейки одежды. Бытовая техника подорожала в два раза с того момента, когда доллар был 30 рублей. Но не надо говорить, что ничего не изменилось. У нас даже подсолнечное масло, говорят, будет дорожать в два раза, только потому что там, видите ли, импортное сырье, и вообще дешевле и выгоднее продавать это масло, чем на внешний рынок, чем внутри страны. У нас куда ни плюнь, везде, так или иначе, либо какое-то иностранное сырье, либо мы что-то покупаем в долларах. Не надо говорить, что это никак не влияет на нас. Правда, влияет же. 7373948. И напоминаю, у нас идет голосование 8495-134-21-35. Наша экономика беспомощна без Запада. И 8495-134-21-36. Нет, это не так. Мы независимы, нам нужно только время. 7373948. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло, добрый день, меня зовут Степан, Москва.
Да, пожалуйста.
Наша экономика далеко не бессильна, она мощная, она стоит на ногах. Единственное, что само государство ее душит и валит, как только может.
Как же?
Приведу небольшой примерчик. У меня есть своя фирма, я там директор. И на днях, недельки две назад обвалили банк, Пробизнесбанк. Может, слышали такое, да?
Да.
Я так как юрлицо, я не застрахован. У меня все деньги, что там были, они просто-напросто сгорели. И вот теперь скажите мне, какой внешний капитал будет приводить в Россию деньги вот с такими условиями, что он в любой момент может просто лишиться этих денег?
Понятно, я поняла вас. Вы считаете, что проблема внутри, в общем-то, отношение к нам, Запада, от тех санкций, которые Запад вводит в адрес России, ничего не меняется. Все проблемы внутри нас, нужно их решать вот сейчас вот. Останавливаю голосование, что получается у нас? 48% говорят, что да, мы беспомощны без Запада. 48%, господа, вы меня удивляете. И 52% говорите, вы утверждаете, что нет, мы независимы. Хочу услышать аргументы тех 48%, которые говорят, что мы беспомощны. Отбиваю всех и с конкретными примерами, с указанием почему. 7373948. Итак, вы считаете, что мы беспомощны. Ваши аргументы. Слушаю вас, вы в эфире. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Виктор зовут, с Подольска.
Да.
Мы беспомощны, не то что без Запада, мы вообще беспомощны, потому что у нас промышленности никакой нет.
А кто в этом виноват?
Это виновато правительство, которое 25 лет уже ведет разрушающий курс вообще. просто разрушающий. У нас нет ни цементной промышленности, ни текстильной, никакой. Ни станкостроительный, ни тракторостроительный. У нас нет ничего.
Слушайте, ну мы вот постоянно об этом говорим, что у нас нет ничего, нет того, нет другого. Но были 2000-е годы, когда цена на нефть всех устраивала. И в этот период никто не жаловался на свое экономическое положение. Все говорили, что вроде бы все хорошо.
Ну, нефть дороже стоила, и был бюджет нормальный пополнен. Сейчас бюджет будет пополнять из всяких выдуманных налогов. Все.
Спасибо. Андрюша пишет, на данном этапе бессильна наша экономика, но мы выплывем. Надо налоговую политику поменять, как раз к словам предыдущего слушателя. Сейчас торговать выгоднее, чем производить. Как цементной нету, строят по всему Подмосковью, народ возмущается, что затравили всех. Виталий 44-й тоже пишет на сайт, пока у нас экономика будет зависеть от нефти, в ЦБ и правительстве будут сидеть... Предатели Родины, без Запада мы действительно не сможем, пишет Виталий 44-й. Хорошо, а теперь хочу услышать тех, у кого есть абсолютно четкое понимание, что в правительстве те люди, которые занимаются у нас экономикой, очень четко понимают, что делать дальше. Вы верите и видите то, что сейчас там есть люди, которые сидят, принимают решения и понимают, что делать дальше. Здравствуйте, Абдул к нам присоединяется. Здравствуйте, Абдул.
Альфель, знаете, да. Я вам что скажу, да, все говорят, слушая политологов, экономистов, вот я вам приведу очень четкий пример. Я лет 20 занимаюсь прессой, научной прессой. Представляете, это ученые наши, кто чем-то изображает, они же печатают свои статьи, выходят в журналы, все-все. Представляете, практически все исчезло. Это какой-то ужас. Были там книги, журналы, машиностроение, там, станкостроение, нефтяные области, там, газовые. Все. Такое ощущение, я вот разговаривал с издателем, говорит, многие уехали. Просто они тут не нужны.
С какого периода это все начало происходить?
Я вам скажу, это практически началось где-то с 2007 года. Там были вертолетостроения, там очень много было издать. Там, ну, я сам иногда интересовался, читал, да, вот, все-таки наука. Такое ощущение, что вот люди что-то хотят, они изобрели, они...
И у них нет возможности.
Они никому не нужны. Вот он придумал какую-то, грубо говоря, ну, какую-то деталь. Надо его сразу внести, там, машиностроение, газостроение, там, станка. И, ну, просто ему дороги. Он говорит, пошел, нафиг он, лучше металл продать.
Я поняла вас. Спасибо, Абдул. А это правда тоже. У меня есть знакомые, которые заканчивали биологический факультет в МГУ, химические факультеты, которые очень хотели остаться в России, которые очень много сил, молодые ребята, умные, энергичные, которые работали в лабораториях, получали свои какие-то несчастные 15 тысяч и действительно хотели что-то реализовать. И даже не за деньгами они уезжают, а за тем, чтобы на них был спрос. А спроса тут нет. Мина пишет, в мировой экономике уже почти объявлена Великая депрессия, проблема во всем мире, и разворачиваться сейчас, и разворачиваться сейчас обратно будет глупо. То есть Нина говорит, что мы как бы все вместе переживаем проблемы. Но если посмотреть на падение индексов, падение валют, даже по юго-восточному континенту, по Азии, то да, там падают в Китае юань, падают в Гонконге, падают в Малайзии, падают, это правда, но доллар-то укрепляется. Все ищут ответы, в чем главный идеал, пока ответа нет, копите капитал, советует Евгений. 7273948. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день.
Да, добрый день.
А вы понимаете, прежде всего нам нужны технологии. Нам нужны сплавы, полимеры, я не знаю, микросхемы, компьютеры мощнейшие, которые могут рассчитать там, в течение месяца. Такие задачи может решить, что ну, вот, на других компьютерах
ну, вот смотрите, как годами решать. Можно вам вопрос? Вот когда мы все так вот дружно говорим, что нам нужно то, нам нужно сё, нам нужно третье, десятое, буквально вот в таких же интонациях нам говорят чиновники, что нам нужно это. У вас есть понимание, что нам не только это нужно, но и мы это начинаем делать? Или
нет? Я не верю этим чиновникам. Вы понимаете, вот я вчера вас слушал про Васильеву, часа два вы обсуждали, была интересная тема, чувствуется, телефон был красный. Я сегодня слушаю это. Я сейчас стою в Филатовской больнице. Я не знаю, как мы тратили деньги там на космодром, мы тратили на Сочи. Мы сейчас чемпионат мира хотим по футболу.
Да, очень коротко, пожалуйста, нас новости.
У меня внук лежит. В палате 8 женщин и 8 детей. После операции ни кондиционер, окна большие,
ничего
жара.
Нет.
8 детей. Это Москва, я здесь родился, мне 50 с чем-то лет, вы понимаете?
Спасибо, я поняла вас, да. К сожалению, вынуждены пока прерваться. 17.30, новости, а потом вернемся. 17.35, у микрофона Асель Гериханова. Ну что, вчера Васильева вышла, вы все ее обсудили, значит, желчью наверняка тут побрызгали, и решили, что мы все забыли о Васильевой. Нет, режиссер Ася Коренева открыла на YouTube доступ к фильму «Жертва», который рассказывает о любовных отношениях между бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым и его подчиненной, фигуранткой дела оборонсервиса Евгенией Васильевой. Картину сняли в жанре психологической драмы. Вот что говорят в аннотации к ленте. Авторы попытались проследить путь превращения провинциальной и закомплексованной девушки-поэтессы в безжалостную и манипулирующую людьми шантажистку, которая, пережив личную любовную драму, жертвует своей жизнью ради предавшего ее человека. Впервые постановщик опубликовал фильм в феврале 2015 года, но тогда доступ к этому фильму был ограничен. Вчера, наконец, его открыли. Итак, фильм «Жертва». Фактически в главных ролях, там, естественно, актриса, но главный герой этого фильма и посвящен этот фильм отношениям Сердюковой и Евгении Васильевой. Вам было бы интересно его посмотреть. Вы хотите посмотреть. Васильева вышла, но все, что касается ее личной жизни, ее творчества, вам по-прежнему очень интересно. Вам кажется, это нужно. Нужно писать фильмы, снимать фильмы, нужно писать книги, посвящать песни этой чудесной и интересной женщине. Действительно, ну, уникальная судьба, можно сказать. Вас она интересует. 7373948. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей.
Ну, я не хотел про Васильеву. Это уже пройденный этап. Он показывает продажность нашей...
То есть все, больше вас судьба Васильевой не интересует. Я вас поняла. То есть все, вам она не интересна. Вчера вы закрыли тему Васильевой. А вам, может быть, по-прежнему интересно. 7373948, слушаю вас. Вы в эфире, добрый день. Сделайте потише радио, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
А, добрый день, замечательно, это я.
Да.
А, послушайте, я хочу вам сказать по поводу творческих способностей этой дамы.
Угу.
А вы тут все умиляетесь ее талантами. Я не могу сказать о стихах и песенках, там, которые она сочиняла, но по ювелирной коллекции не могу назвать имя. Она предлагала девушке, автору коллекции, купить ее ювелирные изделия авторские. И не просто предлагала, она наезжала, но она ошиблась адресом, потому что у этой девицы, ювелира, оказался очень крутой муж.
Какие интересные подробности вы нам рассказываете.
Да, на мой взгляд, что творила эта дама,
нет,
это сплошное воровство.
То, что, то, что творила эта дама, мы уже обсуждаем, наверное, на протяжении 2 лет. Мы уже в красках знаем все подробности ее злодеяний. Так вот, вопрос-то сейчас к вам. Вам действительно интересно? Вам хочется смотреть фильм «Жертва»? Вам хочется какие-то еще творческие продукты про нее? Вам вообще интересна жизнь Васильевой и все, что о ней говорят, все, что про нее снимают? Вам правда интересно? Или вы закрыли для себя эту тему? 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Про Васильеву говорить однозначно нельзя.
Угу.
Только потому, что народ к ней относится, люди, в смысле, обычные люди, относятся к ней не очень хорошо. Мало того, что не очень хорошо, а очень плохо.
Так нужны такие фильмы или нет? Это будет пользоваться спросом или нет?
Спросом будет пользоваться все, что пользуется спросом, скажем так.
Интересно. Ну, давайте без философии, ну, правда. Вот очень хочу, ну, просто, вот вы конкретно будете смотреть этот фильм или нет? 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что о ней говорить совсем нет смысла, и пора уже заканчивать. А если говорить, то правду, что человек там своровал миллиарды, вернул 200 миллионов,
угу,
и хочет, чтобы о нем еще говорили. Это просто... На самом деле, для периферии, это для тех людей, которые мало информированы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Они все там думают, что у нас власть замечательная, и вот она такая молодец, вернула деньги.
Не, а
где же правда? А то, что она выходит, ей еще драгоценности ее отдают.
Да, это все,
плюс,
это
там,
все безусловно, возмущает общество. Но вы же понимаете, что возмущение и любопытство вполне могут сопутствовать друг другу. Ну, то есть
все равно это будет наверняка показывать по Первому каналу и обеливать ее в первую очередь перед обществом, а не правду показывать. Никогда не позволят ни один канал показать правду, потому что этого канала просто, наверное, потом закроют. Цензура есть.
Спасибо. Вы считаете, что есть цензура? В нашей студии еще до того, как Васильева выпустили, приходили депутаты, в том числе от «Единой России», и разные другие политики, политологи, которые все вот вместе с нами очень удивлялись тому, что вот так вот ее могут отпустить. Им очень хотелось не верить в это, в то, что ее могут отпустить. Но я же спрашиваю, мы сейчас не злодеяния ее обсуждаем. Ведь злодейки тоже могут быть интересны в творчестве. Вот в фильме вам она интересна? Вам вообще хочется знать другие подробности ее жизни? Вам интересен ее любовный роман с Сердюком или нет? Ну, неинтересно вам все. Вы закрыли для себя, поняли, что все несправедливо, и дальше все, вам больше фигура госпожи Васильевой неинтересна совершенно. Вот что меня интересует. СМС-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем, собака говорит МСК, и на сайт говоритмосква.ру. А сейчас с нами на связь выходит Ася Коренева, режиссер этого фильма. Ася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот у нас мы уже со слушателями обсуждаем ваш фильм «Жертва». И вопрос к вам. Вы, соответственно, как вдохновились и в какой момент вдохновились этим сюжетом, и почему решили снять этот фильм?
Ну, вдохновилась я, потому что все СМИ кишили этим скандалом. Угу. Очень интересно. Вот, я полезла в интернет, обнаружила там замечательные фото этой очаровательной женщины, ее стихи. Вот, и мы с моим другом-сценаристом Дмитрием Филипповым что-то так, в общем, подумали, что а почему бы нам не написать собственную историю на эту тему? Угу. Вот, собственно, так оно и случилось.
Вот для наших слушателей, кто еще не смотрел, вы можете немножко приоткрыть завесу тайны и сказать, что все-таки она там представлена как серьезная драматическая героиня или с иронией? Ее там позиционировали.
Ну, конечно, с иронией. Конечно, с иронией, потому что ну, вообще ничего серьезного в этой жизни нельзя воспринимать. Это если немного философствовать, то все с иронией, да. Ну, может быть, даже такая слегка черная ирония даже, но тема для размышления, скажем так, да, то есть.
Тема коррупции там затрагивается? Воровства, коррупции?
Ну, косвенно, конечно, конечно, она вот неким образом представлена, эта тема, да, то есть вот именно в художественном смысле она представлена, так как это видят художники, вот эту коррупцию, да, то есть как мы ее понимаем, эту коррупцию, да, то есть так сказать, на что она влияет.
Ну вот
на
смотрите.
Судьбы, на поступки, да, и на все остальное.
Слушатели уже спрашивают на СМС-портале, а это исключительно ваша инициатива или вас кто-то попросил снять фильм об этом? Вы встречались перед тем, знаете, как снять этот фильм с Васильевой или общались с ее адвокатами?
Заявляю, что никто мне этот фильм не заказывал. Это была инициатива моя и автора сценария. Исключительно, да. Ну, мы были под впечатлением английского сериала «Черное зеркало». Они смелые ребята.
Да-да-да,
вот. И поэтому, да, мы поэтому, в общем-то, как-то решили, а почему бы нам не попробовать снять нечто подобное.
Вы планируете как-то вот в широкий прокат этот фильм выпускать?
Знаете, ну, он уже выложен на Ютубе.
Да, это.
Я думаю, что я правильно сделала, что я его открыла, потому что фильм спорный, и он у него не получилось фестивальной судьбы, да, потому что он неформатный. И, в общем-то, для телеканалов он тоже оказался неформатным. И, в общем, я подумала, а почему бы его просто не выложить, чтобы люди могли вот так просто зайти в интернет и посмотреть.
Раф спрашивает на сайте, а как зовут главную героиню фильма и как, собственно, подбиралась актриса? По каким принципам?
Вы знаете, у моих героев нет имен. И это была моя принципиальная, так сказать, моя такая позиция, да, потому что такая история, она могла где угодно произойти, при подобных обстоятельствах, в любой стране, любыми людьми, да, так сказать, как высшего эшелона власти. И таких историй очень много, в общем, вы знаете. Поэтому мы представили собственное видение, да, вот этой интриги, этого скандала, да, то есть некий взгляд художника, да. Актрису и актера на главной роли я принципиально искала красивых. Я хотела, чтобы у меня был Ричард Гир, и как минимум Мерлин Монро, да, потому что, ну, это такой ход, потому что я так захотела, потому что, ну...
То есть вы что, хотели получить некое сочувствие у аудитории к этим людям, чтобы они были красивыми, вызывали какие-то благостные чувства? Или...
Вы знаете, я в тот момент, вот это, кстати, очень важно, потому что все меня обвиняют в том, что я им сочувствую. Я сочувствую своим персонажам, как любой режиссер. Я не могу не сочувствовать, иначе я не сниму кино, да? А конкретным, так сказать, людям, да, то есть прототипами, да, так сказать, которых вы сегодня решили, я не, ну, я никак к ним не отношусь, понимаете? То есть я могу и возмущаться сегодня, завтра не возмущаться, но жизнь идет, и все меняется. Вот самое интересное.
Спасибо. Ну и вот последний вопрос от 86-го. Он спрашивает, насколько много вымысла в фильме, или вы прямо шли по фактам?
Знаете, я воспользовалась атрибутикой этой всей истории, да? А, в общем, все остальные, все факты были вымышлены. Вся история, она, ну, отчасти, может быть, напоминает, да, так сказать, там, реальные события. Отчасти. Вот на уровне атрибутики.
Со стороны Васильевой была какая-то реакция, которая дошла до вас, может быть, через ее адвокатов или еще через каких-то людей?
Ну, я знаю только одно, что ей этот фильм не понравился.
Не понравился.
Нет.
Хорошо, спасибо. С нами на связи была Ася Коренева, режиссер фильма «Жертва», которая, собственно, рассказала нам, что ее задача была просто вот представить свой взгляд на эту историю. И у нас очень много очень ругательных таких, ругающих СМС режиссера и, собственно, меня, что мы обсуждаем эту тему, говорят, что все, про Васильева нужно забыть, иначе мы таким образом только привлекаем к ней интерес, а это несправедливо. Мало того, что она вышла, так мы еще о ней будем говорить, как о звезде шоу-бизнеса. Но есть другая позиция. 19-й говорит, госпожа Васильева интересна нам, как Моника Левинский. Пусть говорят о ней, пусть про нее снимают. Это интересно обществу. Давайте вопрос к вам. Вот правда, чувство справедливости. Ну вот она вышла, ну вот правоохранительная система вот так сработала. Так что сейчас, теперь? Нам лучше не говорить больше о ней вообще никогда, забыть о ней. Вот просто забыть. 8495-134-2135. Не делать из нее звезды. Не рекламировать ее. 8495-134-2135. И 8495-134-2136. Нет, нужно говорить. Потому что это тоже интересно, это тоже важно, и нужно понимать, как в обществе ее образ интерпретируется, как художниками ее образ интерпретируется. И, в принципе, вам просто любопытно. 8495-134-2136. 7373-948. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, меня вчера приняли за Сердюкова, это Вадим, но я не Сердюков, я все о том же. Если бы это была моя любимая женщина, я бы не позволил пропустить ее через все круги ада, отдал все, что у меня есть, только чтобы спасти ее и вынести на руках. И она бы меня любила до конца моих дней, и все общество поняло, что это любовь.
Спасибо.
А он сидел, смотрел на свою любимую женщину, как над ней издевались. И вы извините, я как мужчина этого не могу понять.
Ну, смотрите, знаю, но вышла же она в результате.
Или нет в фильме?
Спасибо, но вышла же она в результате. Вышла, но, может быть, любовь восторжествовала, если следовать этой версии. 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что вот вопрос задан правильно. Стоит ли дальше обсуждать и напоминать этот персонаж. Но я хотел бы сказать о том, что этот персонаж в будущем может стать и депутатом собрания и прочее. То есть эта фигура, одна из тех фигур, которая унижает все наше общество и дает понять всем нам, что наши власти, они предпринимают все усилия, чтобы дать нам понять, что мы вообще быдло.
Ну так спасибо. Смотрите, чтобы мы что должны сделать, чтобы сказать, что мы не быдло? То есть как нам реагировать на эту ситуацию?
Надо выйти на улицы с флагами. Надо выйти на улицы.
То есть вы говорите к тому, что нужны пикеты, нужны митинги и требовать правосудия. Вот это один из ответов. А второй ответ может быть другой. Может быть, действительно про нее надо постоянно говорить. Нам кажется, 72-й писал, или 02-й, да, пишет. Про Васильеву надо продолжать говорить и дальше. Тогда власть задумывается. Может, как раз-таки наоборот, говорить и говорить, давая понять и правоохранительным органам, и людям, которые принимали решение об УДО, чтобы они осознали, что это не забывается. Итак, 8495-134-2135. Про Васильеву надо забыть. Все, мы только делаем ей рекламу. Мы, наоборот, действуем на руку тем людям, которые принимали решение, освобождали ее и вообще заинтересованным в освобождении Васильевой. Закрыть тему. Просто закрыть. И 8495-134-2136. Нет, нужно продолжать говорить. Нужно продолжать снимать фильмы. Нужно сообщать все подробности ее жизни и прочее, прочее, прочее. Нужно держать просто руку на пульсе Васильевой. Карамболь пишет, вы понимаете, что мы народ страны, для ее правителей ничто. Это показало дело Васильевой. Для них своя рубашка ближе к телу. Страной руководят олигархи, для них важна прибыль. Такие выводы делает Карамболь. 27-й пишет, такие истории всегда предвещают падение империи. И 52-й, пусть икает постоянно. То есть пусть мы бы о ней говорили, она бы икала. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Такое впечатление создается, что в сущности мы, как наблюдатели в цирке, вот захотели ее посадили, а захотели ее выпустили. Просто кто-то сильнее, кто-то слабее, как вот в банке, то ли скорпионы, то ли пауки, я вот не знаю вот эту, так сказать, штучку. Между собой борются, а в сущности нам вот дают, вот так Лужкова в свое время сняли, мы где-то месяца два обсуждали, как он плохой. Но пройдут годы, и мы узнаем, почему Лужкова сняли. Мы узнаем, почему Сердюкова сняли. Где-то родственные связи у них между собой там может произойти.
Подождите,
там,
а вас вот смотрите, вас не устраивает, я так понимаю, роль наблюдателя цирка? Или устраивает?
А вы понимаете, у меня сейчас головная боль намного сложнее, чем семью прокормить, как защитить ее. За границами они ждут, да и сваливать не поздно. Вот мне о чем голова болит.
То есть вы будете продолжать... Спасибо. То есть вполне нормально. Есть много своих проблем в личной жизни, в семье и так далее. И роль наблюдателя в цирке, что касается дела Васильева, вполне устраивает наше общество. Но, может быть, правда, вы говорите, что народ быдло, и таким образом показала и власть, и те люди, которые принимали решение, что вот мы быдло. Можно вот взять и отпустить Васильеву. И нормально, и все спокойно дальше продолжат заниматься своими делами. И так получается, что вас-то это тоже устраивает. Вы продолжаете решать свои проблемы. 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Мария. Мне кажется, так сказать, надо для себя сделать выводы, так сказать, и правильно проголосовать на выборах, чтобы не вступать на эти же самые грабли. Потому что кадровая политика, так сказать, взять в советское время, так сказать, выбирать трудовые коллективы, там, лучшие из лучших, так сказать, служебные лестницы, самых низов, вверх.
Да, это все понятно. Можно бесконечно долго вспоминать, как было прекрасно в советское время. Но мы живем сегодня. Сегодняшний день, напоминаю, 17:52. Вы в 17:52, соответственно, считаете, что мы до сих пор должны вспоминать советское время и бесконечно долго упиваться этим временем? Насколько можно? 26 августа, среда, говорит Москва, 94.8. Давайте говорить о сегодняшнем времени. Васильева, как лирический герой, Васильева, как, я не знаю, звезда шоу-бизнеса, Васильева, как вдохновитель, может быть, ваш лично, их любовь Сердюковым, это вам интересно или нет? Голосование 8495-134-2135. Пора перестать о ней говорить. Тема Васильевой закрыта. И 8495-134-2136. Нет, этого делать не стоит. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Да, Алексей.
Главное не перестать о ней говорить через год или через два. Надо помнить, потому что сейчас надо выйти с флагами или так далее. Для меня все это стало понятно, когда еще год 2004-2005 главком тогда ВДВ, если я не ошибаюсь, Шаманов, да, в принципе, герой войны.
Угу. Вы пропали, к сожалению, не специально вас выключаю. 27-й пишет, пусть и Райт сплясали на церковном алтаре, а Васильева осквернила вообще все государство в целом. Совкам про реальность растолковывать бесполезно, они живут с головой, погруженным в прошлое. На это все мир смотрит, какой ужас, вздыхает 55-й. Виталий 44-й, небось, скоро про Васильеву сериал сниму с участием Макаревича в роли Васильевой. Так, зачем разжигаете, спрашивает Александр. Да не разжигаем, это вы разжигаете. Посмотрели бы вы на наше сообщение на СМС-портале, сколько ненавистников Васильева и ее дела. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло?
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вот думаю так, что не надо ничего это забывать. Вот, и не нужно никуда с флагами выходить вот этим вот всем. Как бы, можно просто проголосовать за другую партию, которая... будет отражать нашу действительность.
Спасибо. То есть, просто дождаться выборов и, соответственно, проголосовать за ту партию. А вы говорите, а вы всерьез верите, что это зависит как-то от партий? Вот смотрите, в Госдуме сегодня нам заявили о том, что принимают некие послабления в системе УДО. В Госдуму уже внесен законопроект об изменении условий условно-досрочного освобождения. Законопроектом предполагается дифференцировать минимальный срок фактически уже отбытого наказания, необходимый для удовлетворения судом. То есть вот уже Васильева вышла, теперь мы вносим изменения в законодательство. И теперь упрощаем систему условно-досрочного освобождения. Вот это депутаты в Госдуме. Но правда, вы для себя как объяснять ситуацию вокруг Васильевой? То есть что пошло не так? Кто виноват? Почему Васильева вышла условно-досрочно? 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Вадим. Вы знаете, я, во-первых, думаю, надо рассказывать, показывать фильм, но, к сожалению, тут есть одна проблема, на мой взгляд. Фильм-то получился незавершенный. Я вот вчера посмотрел...
А вы посмотрели, да?
Я иначе не могу сказать, как выступление судьи, когда он зачитывал приговор. И это выступление было больше похоже на представление какой-нибудь правительственной награде. Или в советское время к вступлению в КПСС. Поэтому вот в конце фильма надо дать документальные кадры вот этого выступления судьи, чтобы было всем понятно, как строилась вообще система ее наказания, ее выпуска. И дальше уже будет всем понятно, вот те, кто слушатели звонили, говорили, что быдло мы не быдло, что какая власть у нас, чтобы всем все было понятно. Потому что вот эта кульминация, это выступление вчера судьи. Кто бы, я всем советую посмотреть, найти, это просто праздник какой-то души.
Спасибо. Елена пишет, слабая экономика, нечем кормить уголовников, поэтому послабление в УДО. Нет, там обоснование совершенно другое. Для того, чтобы тюремная атмосфера не воздействовала пагубно на, соответственно, заключенных, чтобы те люди, которые хорошо себя вели и так далее, там очень много критериев, могли, имели возможность выйти досрочно. Кстати, даже есть такая возможность по этому новому законопроекту у тех, кто пожизненно осужден. У них тоже есть возможность выйти условно-досрочно. Вот, вот такая вот либеральная новая инициатива пока еще законодательная. Останавливаю голосование, что 59% считают, что надо закрыть уже тему Васильевой, не говорить о ней вообще, в суе не упоминать. Все, Васильевой больше в нашем обществе быть не должно. И 41% наших слушателей говорят, что нет. Все-таки Васильева должна остаться и в наших сердцах, и, соответственно, в наших головах, и на наших телеэкранах. Мы хотим о ней знать все. СМС-портал наш +7 925 48 948. Читаю, значит, так. В «Одноклассниках» надо голосовать, чтобы ее посадили, пишет 12-й. «Никто не выйдет», пишет, «на пикет». Никому это не интересно, 95-й. Дальше, 95-й, очень много пишете. Мешайте читать другие сообщения. 55-й. «Перед выборами упростят какой-нибудь техосмотр или бензин на рубль снизят, и все сразу же заорут ура». 46-й. «От меня доходит сообщение». Да-да-да, 46-й. «Все доходит, просто очень много и других сообщений не успеваем читать. Надо сильно любить президента, смачно, и надо вообще на все наплевать и просто гордиться президентом. О гордости президента мы тоже поговорим. Сегодня есть новое исследование, по которому одной из главной гордости жителей России, в общем-то, стал президент Владимир Путин. Владимиром Путиным гордятся большинство населения России. Такой опрос, обсудим его чуть позже. 56-й тоже пишет нам... Несколько раз нас уже плевали, в общем-то, нам все равно, мы будем с утра кричать «Ура!». 7373948, буквально 2 минуты осталось до конца этого часа. Вопрос к вам, а вы-то как сами считаете? Вот все, Васильева вышла, это конец истории? Вот на сегодняшний день все, она уходит только в творческий фольклор. Или нет, не конец? Вот правда, дальше она всплывет где-нибудь еще. Это конец истории или нет? 7373948, слушаю вас. Алло, да? Вы в эфире. Извините, давайте быстрее реагировать, очень мало времени, слушаю вас. Потише радио, пожалуйста. Так, итак, правило, напоминаю, вы когда звоните, радио делаете тише, говорите быстро и внятно. 7373948, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать то, что можно говорить, можно не говорить. История Васильева просто иллюстрирует вообще в принципе природу людей, что если ты имеешь средства какие-то, да, то ты выйдешь. А если ты не имеешь, то ты не выйдешь.
Это все
независимо от партии, независимо от чего, это было всегда и будет всегда.
И будет всегда. А вот конкретная история Васильевой вчера, она закрылась или нет? Или мы еще услышим о Васильевой?
Я думаю, Васильева не первая, не последняя. Она просто получилась такая громкая.
Спасибо. Все-таки, что касается судьбы самой Васильевой, ну ладно, ну вот фильм «Жертва», ну посмотрим ее, и все? Все, больше Васильева в нашей жизни не будет или все-таки будет? Слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, хотелось бы про Васильеву. Ну, конечно, это позорище.
вот, нашей страны, и если бы я был Сталином, я бы ее расстрелял.
Ну, вы не Сталин, понимаете? Вы, получается, не успешен абсолютно. Вы не Сталин, и расстреливать вы никого не будете, слава богу. 7373948. Осталось полминуты. Вы способны внятно ответить на вопрос? Васильева останется в нашей жизни или нет? Вчера закрыта ее тема или нет? Слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что Васильева будет депутатом в дальнейшем. Угу. И мы все это проглотим, как обычно.
Как обычно, спасибо. Да. Пишет нам Виталий 44-й, будет смешно, если она пойдет в оппозицию. Она станет их иконой. Да, правда, будет смешно. 18.00, новости. «18.06», программа Алексея Кудошникова. У микрофона Айсель Гериханова. Мы продолжаем работу, говорит Москва, 94.8. Ну что, сначала виноматериалы, потом бытовая химия, а теперь нас хотят лишить сладостей? Российские пчеловоды попросили ограничить импорт европейских сладостей. Они обратились в Министерство сельского хозяйства с просьбой сократить закупку зарубежных сладостей для поддержания отечественников-пасечников. Взамен они пообещали министру сельского хозяйства завалить Россию медом. То есть шоколад забрать у нас, печенюшечки забрать иностранные, все забрать, но зато меда у нас будет много, потому что больше у нас другого выбора не будет. Будем покупать только мед. У меня вопрос к вам, 7373948. А вообще вот такая политика. Сначала сам министр сельского хозяйства, господин Ткачев, говорит, что нужно, ну, прекратить поставлять виноматериалы зарубежные к нам сюда, в Россию, потому что это все равно не российское вино получается, а какое-то импортное. Потом, значит, Роспотребнадзор продолжает изымать бытовую технику импортную, вроде бы как проверяет ее на соответствие требованиям, но, тем не менее, полки в магазинах пустеют. Сейчас пасечники говорят, хотим завалить Россию медом. Заберите, пожалуйста, с прилавков и вообще избавьте Россию от иностранных сладостей. Вам кажется, что это абсолютно обоснованная политика? Потому что, ну а как же иначе? Нам действительно мешают развиваться импортные товары. Они мешают, они пытаются своими некачественными товарами завалить наш рынок. Цены низкие и прочее, прочее, прочее. Это очень правильно, что вот такие инициативы появляются. Что еще можно запретить импортного, чтобы наши отечественные производители могли спокойно себя чувствовать в магазинах, чтобы у нас просто больше не было выбора. Мы шли и покупали вместо европейской бытовой техники, иностранной бытовой техники, наше что-нибудь. Ну, в конце концов, можно просто соду купить для того, чтобы почистить какой-нибудь заржавевший кран. А почему нет? Или вместо, опять же, каких-нибудь шоколадок, к которым мы привыкли, вместо Сникерса того же, очень на Сникерс, кстати, упирали пчеловодники, взять и купить мед, полезный и для фигуры, и для здоровья тоже. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день.
Да, добрый.
Я считаю, что это совершенно неправильно, потому что, допустим, я мед вообще не люблю ни в каком виде, у меня на него аллергия и...
Угу. Вы пропадаете. То есть, и поэтому, а вы не сможете жить. Ну, хорошо, но они же просят избавить только нас от иностранных сладостей. Если не мед, то будете, ну, какой-нибудь российский горький шоколад. Бабаевский, например.
А у нас есть нормальный российский горький шоколад?
Я не знаю, у меня к вам вопрос, не любительница шоколада.
Я считаю, что у нас нет нормального российского шоколада, и все, что есть, это какое-то слабое подобие европейских сладостей.
Спасибо. 7373948. А есть среди вас те, кто считает, что это правильно? Вот что да, действительно, импортные товары мешают нам развивать свою промышленность, пищевую, в конце концов, вот бытовую промышленность и прочее, прочее, вообще не мешают. Цены на них ниже, выглядят они симпатичнее, красивее. Ну, правда. 7373948. Полезно же? Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Значит, вот я что хочу сказать по поводу, знаете, меня пугает вообще общая ситуация в стране, потому что мы, мне кажется, возвращаемся к тому времени, когда все ходили женщины в синеньких или коричневых габайковых платьицах, вот, кушали, значит, покупали макароны, которые внутри с дыркой были, вот, и просто вот страшно на самом деле становится, а вот по поводу качества я, конечно, не могу сравнить им
что с вашим, вот предыдущая дама была совершенно права, потому что по поводу шоколада, я не согласна, что у нас есть хороший шоколад, он весь с добавлением лецитина, молока. Uh-huh. Вот. И мне еще такой вопрос интересует, почему те страны, вот предположим, Франция, Бельгия, да, которые завозят другой шоколад, там, других стран, почему они прекрасно развивают свое производство, почему никто не мешает, а нашим производителям как бы, ну, мешает, да, вот то, что
ну,
мы
все
заводим
мешает,
шоколад.
Ну, потому что нашим производителям мешает все. Мешает растущий доллар, мешает то, что государство не лоббирует их интересы, мешают законы, мешают налоги, мешают, в конце концов, гораздо более симпатичные продукты, которые рядом с ними лежат на полке. Ну вот мешают. Но, может быть, правда, лучше плохенький, но наш. Ну вот пусть будет плохенький, но наш же. 7373948. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я вот хочу с вами не согласиться по такой причине. Вот вы говорите, печенье у нас нормальных нет, шоколада. А как вы скажете, это юбилейное печенье, замечательное.
Я ничего пока еще не сказала, это наши слушатели. Юбилейное ненавижу печенье, я считаю его абсолютно убогим. Но вам оно нравится, хорошо. И вы считаете, что да,
это... Да вы знаете, полстраны оно нравится. Почему его убогим
считать? Правда? Вы считаете, что печенье юбилейное нравится? Полстраны любит есть печенье юбилейное? Вы серьезно?
Да, серьезно, абсолютно.
Отлично, я правда не верю, но вдруг правда. Позволю себе. Ну вот правда, это хотя какая реклама? Давайте так, 8495-134-21-35. Вот слушатель прав. Любит у нас печенье юбилейное, отличное печенье. И вообще вот просто лучше не бывает. Вы его едите, наслаждаетесь им и никогда не позвольте себе предпочесть юбилейное чему-нибудь, вернее, предпочесть какую-нибудь иностранную печеньку юбилейному. Юбилейное лучше всех. 8495-134-21-35. И 8495-134-21-36. Нет, она убогая. Ну, просто убогая. Ни вкуса, ничего. Напоминает вам жуткий детский садик, в котором вам давали это жуткое юбилейное печенье. Еще кусочками накладывали квадратиками. Это сливочное масло, еще какао с жуткими пенками. Вот такие только воспоминания о печенье юбилейном. Жуткое и отвратительное. 7373948. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте. Татьяна. Мне кажется, не нужно нам ни конфетки, ни печенюшки. Главное, чтобы выше все у них было.
У кого у них-то?
Ну, как, у нашего руководства. Чтобы у них все главное было. Чтобы их девочки в 50-60 лет одевали белое платье, фату. Дальше они будут окружать своими детьми, внуками. Они будут все в поте стоять от Диора, от Юдашкина. И чтобы у них были все эти печенюшки.
Спасибо.
Здоровья им и процветания.
Спасибо. Нам ничего спасибо. Не вам надо, ничего хотите? Не надо. Ой, какая вы миролюбивая бабушка. Раф пишет, мне нравится юбилейное печенье и какао люблю. Роман пишет, нормальное печенье, есть с шоколадом. Да у вас психологическая травма, Эсельс. Виталий 44-й. Аленка хорошая, но ей одной не заменить все. А какое печенье хорошее? Я люблю бельгийское. Ну, правда, вот люблю бельгийское печенье и вот ну, никогда не смогу заменить его юбилейным. Юбилейные только гастарбайтеры едят, пишет 12-й. Росшоколад настоящий. Так, голосование, напоминаю, господа. 8495-134-21-35. Юбилейное печенье лучше всех. И вообще, как можно утверждать, что юбилейное печенье с ним может что-то поспорить? Ну как, что? Вот вы прямо на завтрак просыпаетесь, и сразу же юбилейное печенье. Ланч у вас с юбилейным печеньем. И за ужином вы тоже юбилейное печенье. И 8495-134-20-136. Нет, это просто убожество. Ну, убожество. Ну, о чем мы говорим? Вот такое вот у нас импортозамещение. 7373948. Напоминаю, говорим мы все-таки об инициативе пчеловодов. Они хотят, чтобы всю иностранную, значит, сладостную нашу промышленность прекратила она работать на территории России, чтобы, ну, все убрали их с полок, все сладости, все печенья, шоколадки. И почему-то им кажется, что те люди, которые обычно покупают эти печенья, они немедленно начнут скупать мед. Такая логика. 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста, не молчите так гробовато.
Значит, хотел сказать, что, ну, к этому надо относиться проще. Во-первых, это же прекрасно, что инициативы снизу стало как бы быть услышанной, не знаю, правильно так сказать, ну, понятно сказала, в всяком случае. Это во-первых. Во-вторых, совершенно понятно, что ни один правитель, ни одна Госдума, находясь в здравом уме, в трезвой памяти, хотя бы с этим тоже у нас, в принципе, иногда бывают провалы, 70 лет прошлые показали, но не примут такого решения, что давайте везде мед,
а конфеты, шоколад уберем. Ну, согласитесь, это unreal просто. Это ни при каких обстоятельствах невозможно. Ни при каких.
Ну, мне хотелось бы вам верить, правда, что это ни при каких обстоятельствах невозможно. И, конечно, скорее всего, вы правы. Но то, что такие заявления появляются в СМИ, то, что на эти заявления реагируют, что часть вообще инициатив исходит даже не от людей, просто обычных там, потребителей или бизнесменов, а от чиновников.
А я можно вам скажу, почему?
Да.
Значит, человек, как бы, трудяжка, который там пчел разводит, еще что-то, он не сможет быть услышанным, если только он себя бензином обольет там или не знает, что он сделает. Вот. Поэтому алгоритм такой. Человек ищет более сильную фигуру, находит ее, заинтересовывает каким-то образом в своем меде. И тот человек, которого он заинтересовал, чиновник, безусловно, конечно, какой-то сильный мира сего, выходит с этой инициативой по каким-то причинам. Например, какой-то промышленное собрание собралось, они там сказали, вот, там, вот, смотрите, какой у нас мед шикарный, давайте его поднимем, подвинем. Mm-hmm. Плюс Ткачев почему сейчас вот может с такими заявлениями? У него прекрасный по сельскому хозяйству, на мой взгляд, регион. То есть там все, видишь, поля все засеяны, везде все. Нету нигде там, значит, черной дыры, где газон растет, да?
Mm-hmm.
Вот. Поэтому он имеет право, и именно по этой причине, я полагаю, он стал министром, потому что он навык, технологию, ноу-хау, способ взаимодействия со своими, скажем так, предпринимателями на территории, он сейчас это все поднимет на уровень страны.
Спасибо. Спасибо, да. Я вас поняла. Вы пытаетесь объяснить логику, говорить, что вот такие громкие инициативы, они хотя бы просто привлекают внимание власти, внимание общества к проблемам импортозамещения. Кстати, что касается печенья юбилейное. Немного истории. Впервые печенье юбилейное было изготовлено в Москве на кондитерской фабрике товарищества С. Сио энд Ко, семья Сио и компания, которая была основана французским парфюмером Адольфом Сио. Выпуск этого печенья был приурочен к 300-летию династии русских царей Романовых в 1913 году. В 1920 году, после национализации, фабрика была переименована в «Большевик». В 1993 году «Большевик» запатентовал рецептуру печенья юбилейное. Дальше, значит, история увлекательная печенья юбилейного. В 1992 году фабрика «Большевик» была приобретена французской компанией «Данон». В 2007 году бренд «Юбилейное» стал принадлежать компании Kraft Foods, а в 2013 году компания Mondelez International. Вот этот бренд принадлежит вот такой вот компании. В настоящее время печенье «Юбилейное» производится на фабрике «Большевик» в городе Сабинки Владимирской области и на кондитерском комбинате «Кубан». Итак, то есть печенье «Юбилейное» — это ваше все, ваша гордость. Напоминаю, идет голосование. Лучше печенья «Юбилейного» нет ничего. 8495-134-2135. И 8495-134-20-136. Нет, как же так? Это убогое абсолютно печенье. Так вот, вот это вот самое печенье, оно не принадлежит нашей российской компании. Оно принадлежит Данон. И бренд тоже не принадлежит нам. Принадлежит компании Kraft Foods. Так что давайте, господа, те любители ностальгии, не ваше оно уже, печенье юбилейное. 7373-948, слушаю вас. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Угу. К большому сожалению, у нас все продукты...
Ой, какая плохая связь. Извините, вынуждена вас увести. 7373948. А давайте так, есть среди вас... У нас зависла телефонная машина юбилейная. Просто взорвало нашу телефонную машину. Мне кажется, что такого голосования, такой активности не было, даже когда обсуждали Васильеву. Телефоны наши 7373948. Чуть позже вы сейчас можете воспользоваться. СМС-портал +7 925 48 9 4 8. Итак, хочу услышать людей, которые разбираются в кондитерской промышленности, понимают вообще, как изменится наш ассортимент, если действительно запретят всю импортную продукцию, сладкую продукцию. Вот запретят, если все, что останется у нас на полках. Есть у вас ответ на этот вопрос? 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Да. На самом деле, если все запретить невозможно, мы просто будем кушать сахар.
Угу.
Да, ну или какие-то домашние заготовочки, там, шарлоточки, и тому подобные вещи. Торты мы нормально можем печь, да. Вот печенюшки, те, которые мы можем перевозить из города в город, да, не, чтобы они не портились. Мы готовить совершенно не умеем, но надо потихонечку уходить от зарубежных аналогов.
Спасибо.
Соответственно, у нас будет это все так же, ну,
мозгов-то хватит у нас, и структуры вообще достаточно.
Хватит. Но хватит. Вы вот пока все очень как-то гипотетически говорите, вот хватит, вот справимся, печенюшки можем. А давайте вот хочу специалиста, но правда, вы занимаетесь, вы покупаете, я не знаю, там конфеты иностранные, продаете, занимаетесь закупками, закупаете иностранный шоколад, и вы понимаете, что изменится, как будут выглядеть прилавки после запрета, допустим, импортных сладостей. Вы понимаете. Давайте так, специалистов, не ваше измышление. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день. А да. Я хотел сказать, что я не закупаюсь, но я для своей семьи постоянно смотрю, что у нас в ассортименте есть. И в последнее время, в том числе и юбилейное, и многое другая продукция стала наполнена там пальмовым маслом и прочим. И стало просто нечего покупать.
Спасибо. Я поняла вас. Много пишет про пальмовое масло, еле пишет на сайт, даешь лозунг «Слезь с пальмы», бойкот продуктам из технического пальмового масла, убивающего население. Юрий пишет, что «Я не хочу, плохенькое, но наше». Помните, как нам байки травили, что птицы у нас завались, а сами себя обеспечим. А теперь вспомните, что впервые подорожало при вводе санкций. Мясо птицы. Так, 7373948, все-таки хочу услышать специалиста. Давайте не про ваш личный опыт. Тут первый раз человек до нас дозвонился, вы специалист. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире, вы разбираетесь, можете нам объяснить, что будет... Нет, не разбирается или не может. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день.
Да, добрый.
Не знаю, вы критику конструктивную не очень воспринимаете.
Нет, но... критику мы не воспринимаем. Мы ее воспринимаем, если она по делу. А я хочу услышать сейчас не критику, а анализ продуктовых полок в магазинах. Что будет после запрета сладостей? Вы понимаете или нет? Как я формулирую вопрос? Итак, запрещают импортные сладости. Что остается на полках? Вы специалист, а не просто пытаетесь мне рассказать какие-то сказочки. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я не специалист закупки кондитерских изделий, но мне кажется...
Ну, кажется. Мне тоже много чего кажется. Давайте, вы специалист?
Нет, не
специалист. Вы специалист, еще раз, пожалуйста. Нет, испугался человек. Вы специалист?
Здравствуйте. Да. Я занимаюсь торговлей непосредственно закупками и продажей продуктов, и в том числе кондитерки. Скажу так, что будет на полках? Ну, и будет то же самое, что было буквально 3 месяца назад, когда ввели запрет на ввоз остальных европейских продуктов. Тускло, дорого, потому что наши производители слишком совестные, как и вся наша власть, сразу задирают цены, понимая, что нет конкуренции. Можно уже делать упаковки более дешевые, можно делать качество более хуже. И у нас получится полное... Ну, мы понимаем, что. Потому что у нас это будет только стимулировать некачество. И я думаю, что если уже и замещать что-то, то сделать сначала шикарное качество, чтобы европейский рынок уже сам понимал, что нет смысла лезть к нам, что у нас и так все хорошо, а не добивать, как мы начинали добивать транспортом, ввели бешеные налоги, чтобы покупали наши приоры, которые, извините, на подъемнике гнутся. Так же будет и с шоколадом.
Хорошо. Вот... И вы считаете, что цену, так же, как это было с санкционными продуктами, цену на отечественную продукцию тоже вырастет?
Ну, естественно. Я вот закупал бытовую химию. Да, мы закупаем бытовую химию, как и энкелевскую, так и российскую и так далее. Как только взлетают цены на импортную продукцию, автоматически наши производители понимают, что можно заработать чуть больше, потому что даже если мы поднимем на 20%, мы все равно будем дешевле.
Спасибо.
А хотя у них производство как таковое, ну, никак не дорожало, я это знаю.
Спасибо. Останавливаю голосование. 67% голосуют за юбилейные. Юбилейные лучше всех, говорят. И 33% говорят, что наоборот. Убогое абсолютно печенье. Только 33%. Карамболь пишет. Там юбилейным, если посмотреть состав, то что входит в рецептуру печенья юбилейное? Разные химические наполнители типа Е. Карамболь, не уверена. Если честно, когда в последний раз смотрела на состав, там, по-моему, вот все-таки вот таких прям наполнителей типа Е не было. Но, может быть, что-то изменилось. Давно никак не соприкасалась с юбилейным печеньем. Все печенье на маргарине, а это трансжиры, пишет 83-й, то есть только мед, видимо, 83-й выбирает. В 60-е годы Москва выпускала много сортов вкусного печенья и прекрасной упаковки. Где это все, пишет 85-й. Ностальгия не дает ему покоя. 12-й пишет, но заменить медом Сникерса это просто глупо. Я продаю импортное мороженое, пишет. Ой-ой-ой, как много Много очень сообщений падает, просто не успеваю читать. 7373948. Теперь давайте забудем про печенье, про сладости. Вообще, в принципе, как вы считаете, справимся мы без импортных продуктов? Вот все, решим в какой-то момент, ну, вообще всю импортную продукцию в питании, в бытовой химии, я не знаю, там, в кондитерских изделиях, в конце концов, в одежде, все заменить на наше. 7373948, вам кажется, это справедливая идея? Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что это абсолютно бредовая идея, и вот почему я объясню. Я абсолютно согласен с предыдущим слушателем, который занимается химией. И вот в чем дело. Это основа нашего бизнеса, на самом деле, сама по себе пагубная. И расскажу почему. Наша основа ведения бизнеса – это максимизация прибыли, как только возможно. Ведение западного бизнеса отличается тем, что оно построено на развитии бизнеса. Поэтому абсолютно естественно, как только наши люди начинают бизнес, они едут к крупнейшим поставщикам сырья и говорят, нам надо, чтобы это было подешевле. Пускай будет похуже качеством, но главное, чтобы это было дешево, потому что у нас задорого никто покупать не будет. И, соответственно, как только мы нивелируем импортное предложение, сразу же, естественно, у нас подрастает все отечественное. Так было с мясом, так будет и с любой другой продукцией, как ресурс которого, именно сырье, у нас не производится. Потому что, например, тот же самый шоколад, колбобы, ну, прекрасно знаете, да. В России их нет. Мы их закупаем. Соответственно, все, что с этим связано, ведет в любом случае повышение спроса. И, опять же, учитывая тот факт, то, как у нас привыкли вести бизнес.
Спасибо. Еще 7373948. Вот уже два аргумента от людей, которые занимаются бизнесом, говорят, не справимся мы. Цены вырастут, сырье все равно импортное, ничего у нас не получится. Хочу оптимистов. Ну, правда, ну что мы все голову пеплом посыпаем, то пугаемся слабеющему рублю, то теперь боимся за печенюшки. Ну, правда, говорите, что справимся. Вот вы можете меня убедить, что все будет хорошо. И наши юбилейные, и наши, в конце концов, сода в химической, в бытовой химии, и все остальное. Вот, ну, проживем мы с этим. Слушаю вас, вы в эфире.
Я думаю, мы, конечно, справимся со всем. Русский человек ко всему привыкает, но будет очень-очень сложно. Даже если взять на примере сыра, когда запретили ввоз нормальных сыров, начали появляться антилактозные и так далее, но это совершенно не то, совершенно не так. И я считаю, что если у отечественных производителей какие-то проблемы продажами, то это вина чисто отечественных производителей, то, что они не могут сделать товар надлежащего качества, что выбирали их, а не каких-то импортных производителей.
Спасибо. Еще 7373948. Вы меня давайте, господа оптимисты, убеждайте, что все будет хорошо. Слушаю вас.
А если я не могу вас убедить в этом?
Извините, я, но я хочу... Нет, я просто хочу сейчас вот настроена на то, что все должно быть хорошо, но пока в это не верю. Поэтому убеждайте меня. Не хочу пессимистов слышать. Давайте оптимисты. 7373948. Все будет хорошо. Почему?
Алло. Здравствуйте.
Да.
Я вот слушаю эту передачу и думаю, я сам не из Москвы, я из Ростовской области. Угу. И, ну, знаете, я как инопланетянин здесь. Вот Москва и, видно, крупные города, они озабочены, ну, совсем другими проблемами. То есть вот этот сыр, эта селедка там какая-то была. То есть я все время слушал радио.
Ну, а...
И мне, честно говоря, немножко становится странно.
Давайте же объясните.
Москва живет в другой стране, а я живу в другой.
А в какой стране вы живете, расскажите нам.
Я в деревне живу, понимаете. Меня вообще не интересует ни импортные сыры, ни импортная вот эта химия, то есть особо я за нее не переживаю.
Ну, скажите, вот вы приходите в магазин, вы хоть и в деревне живете все равно, но ходите в магазин. Что вы покупаете? Вот если вы выбираете, не знаю, там, порошок, то это порошок наш, отечественный?
Значит, я в магазине в основном покупаю, значит, хлеб, ну, который, в принципе, можно купить хлебопечку и печь самому дома.
Да.
Ну, покупаю хлеб просто.
Да, пожалуйста.
Я покупаю подсолнечное масло, потому что в деревне закрыли сейчас маслобойни, которые раньше можно было сдать семечку и получить масло. То есть, ну, оно есть.
И сладости, понимаете? И сладости что покупаете?
Сладости у меня жена печет пироги, то есть у нас свое варенье, то есть сладости я вообще не страдаю, от сладкого люди толстеют. И вообще, ну, вы понимаете, чтобы я слушаю передачи здесь, в Москве, и смотрю телевидение, ну, больше, чем у себя дома. Думаю, я просто работаю.
Угу. Ну, и хорошо. И последний, бытовая химия, то вокруг тоже разгорается.
Бытовая
вокруг...
химия, у меня стоит в деревне автомат, машинка, то есть я стираю, ну, выбираю порошки, в основном в магазинах, где есть красная цена, то есть скидки.
Угу.
Со скидком я покупаю, да, мне нравится, в принципе,
ну, то есть...
импортная химия,
а вот.
Когда она стирает, может быть, запах.
Ну, вот видите, там, вот видите,
мы... Или от того, что там она не соответствует качеству там.
Спасибо. Ну, вот мы и нашли ваше больное место. Покупайте вы бытовую химию импортную. Даже у вас там в деревне можно вас как-то уязвить. Не только в Москве. Хочу голосование. Вот, правда, перед тем, как прямо уйти на новости. 8495-134-2135. Вы мне говорите, все будет хорошо, Айсель, не волнуйся. Все будет хорошо, мы тебя уверяем. Пусть даже все запретят, но мы все равно справимся. 8495-134-2135. И 8495-134-2136. Нет, все будет плохо. Сейчас 18:30 новости. В 18:36 уже программа Алексея Гудошникова продолжается. У микрофона по-прежнему Айсель Гериханова. Напоминаю, что до новостей я просила вас убедить меня в том, что все будет хорошо. Таких оказалось мало, во всяком случае, по телефону. А если говорить о голосовании, то 47% говорят мне: Айсель, ну успокойся, хватит паниковать, все будет хорошо. 47%. И 52% говорят: нет, все будет плохо. Тут 19-й пишет: Айсель, вы не извинились, что были неправы про печенье, а просто замяли. Да нет, 19-й, ну как же я замял? Я вообще удивляюсь вместе со многими даже в нашей редакции. Напоминаю, что по итогам голосования 67% высказались за то, что печенье юбилейное самое лучшее, и лучше просто быть не может. И я удивилась, что да, полстраны не может есть печенье юбилейное, но большая часть наших слушателей его ест не полстраны, но, во всяком случае, наша аудитория говорит юбилейному «Ура, ура!». Между тем, говорит, только 47%, что все будет хорошо. Давайте теперь к следующим темам. Все-таки из разряда, наверное, хороших новостей, не знаю. Обсудим чуть позже, после того, как вызвоним главного изобретателя этих хороших новостей. Итак, в ходе посещения павильона Объединенной авиастроительной корпорации на международном авиакосмическом салоне президенту России Владимиру Путину продемонстрировали «летающий топор». Об этом сначала в своем твиттере рассказал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который также опубликовал фотографии топора и президента. Но, как говорит сам журналист, вот что он написал, что, по-моему, Владимир Путин так и не поверил, что этот топор может летать. Но пожелал, между тем, авторам удачи в работе над новыми проектами. Назначение летающего топора пока неизвестно, говорят, но вот такой топор, тем не менее, был продемонстрирован. Отдельно хотелось бы сказать, что я посмотрела видео того момента, когда презентовал Владимир Путин этот летающий топор. Действительно, было некоторое сначала недоумение у Владимира Путина, но потом он его заинтересовал. Ну, смотрите, мы говорим о том, что у нас нет никаких изобретений, пожалуйста, есть. С нами на связь выходит Павел Комаров, 17-летний школьник-изобретатель, участник фестиваля «От винта» в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2015». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, как вам вообще пришла в голову идея создать летающий топор? И он правда летает?
Летает он правда. И так как нас просили часто провести сознательные выступления, то у нас появлялась мысль создать что-то оригинальное, чтобы чтобы разнообразить эти выступления. Мы думали, что может летать, но так у нас и получился летающий топор.
Хорошо, то есть вы решили просто таким образом привлечь внимание и показать некое такое ради забавы.
Да.
Ради забавы это все было сделано.
Да.
Сейчас этот летающий топор, он где-то еще будет демонстрироваться? Или все, вы вот удивили президента, и на этом функция летающего топора завершилась?
Это пока еще неизвестно. Об этом еще думается. Посмотрим, будут ли предложения.
А вы не хотите случайно выйти с таким изобретением? Это же может быть просто игрушкой, развлекающей население, развлекающей даже детей. Во-первых, он опасен или нет?
Нет.
То есть это не топор прямо с клинком заточенным?
Нет,
это просто... Так вот, вы не хотите выйти на международный рынок и предложить вот такую нашу российскую игрушку?
Нет.
Нет, почему?
Это не является игрушкой.
Это не игрушка. А что это тогда?
Это кордовая модель, используемая на показательных соревнованиях. На показательных выступлениях.
То есть вы хотите сказать, что какие выступления? Ну, то есть можно соревноваться, кто дальше, что ли, бросит этот топор или что?
Значит, показательные выступления, связанные с праздником, и когда приглашают бордовых авиамодалистов для показательных выступлений, мы показать им воздушный бой, мы берем с собой бордовый топор и пускаем его там.
Спасибо. А у вас на вас еще никто не выходил из каких-нибудь наших бизнесменов или компаний с предложением как-то расширить производство, сделать массовым производством этих летающих топоров? Нет, да? А еще...
Массовое производство этих топоров делать никто не собирается, он является эксклюзивным.
Эксклюзивным. Владимир Путин также, когда с вами встречался, посоветовал вам, в шутку, правда, летающий утюг сделать. Последуете совету Владимира Путина или нет?
Утюг не утюг, но мы подумаем, что еще возможно будет сделать.
Спасибо. А вот наш слушатель же спрашивает, а кто вам там подсказывает на заднем фоне? Это, я так понимаю, ваш отец?
Да.
Вы совместно с ним придумывали вот эти все вещи?
Он спортсмен, и он меня привел в этот спорт.
Он вас привел в этот спорт. Ну хорошо, а дальше-то вы что еще хотите изобрести? У вас же есть какая-то мечта, цель? То есть летающий топор хорошо, а дальше что?
Ну, сейчас будет учеба, поступление в высшее учебное заведение, сдача ЕГЭ.
А куда вы будете поступать?
Ну, рассматриваются варианты МАИ и ГТУ.
Угу. И, соответственно, дальше-то вы, ну, у вас же есть мечта, чем вы хотите? Вот вы поступаете, ваша мечта, то есть что вы хотите изобрести, кем вы хотите стать?
Ну, стать нужно, я хочу инженером и конструировать самолеты.
Спасибо. Стать хотите инженером и конструировать самолеты. С нами на связи был Павел Комаров, 17-летний школьник-изобретатель. Я так понимаю, что опыта вот прям выхода в эфир у него еще нет, поэтому ему рядом стоял и подсказывал папа. Поэтому не надо очень много сообщений, какие еще могут быть предложения. Ему там постоянно кто-то подсказывает, пишет уже, что ему Пецков подсказывает. Но нет, вот решили изобрести, правда, что привлечь внимание, летающий топор. Говорят, что это, во-первых, для демонстрации интересно, для соревнований интересно, во-вторых, хотели удивить Владимира Путина. На ваш взгляд, вот такие вот молодые изобретатели, они подают нам надежду. Вот он хочет стать изобретателем-авиаконструктором. Вот молодец мальчик. Поступит в университет, будет трудиться на благо Родины. Вот оно, подрастающее поколение. Или нет, вам абсолютно кажется это бредом, очень много шуток у нас на СМС-портале, что пора сварить кашу из летающего топора, что летающий топор как символ нашего отсутствующего импортозамещения, отсутствующего производства и прочее, прочее. Вам эта новость о летающем топоре внушает оптимизм? Или нет абсолютно никакого оптимизма? Слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да,
ну, во-первых, связанная речь молодого человека, это как бы уже оптимизм. Ну, хорошо, что человек так говорит, даже несмотря на то, что им подсказывают. Я лично видео не видел и не могу как бы всерьез воспринимать, что значит летающий топор, он в какой плоскости вращается, он, скажем так, по оси X или по оси Y. Но можно ли здесь вообще тогда серьезно рассуждать на тему того, что у нас много изобретений? Они-то есть, но зачем такой пример мы берем?
А почему нет?
Ну, при чем здесь летающий топор? Его применение каково?
Ну, вот вам сказали...
Он рассказал, конечно, да, я понял. Но да. Тем не менее, нужно какие-то более серьезные примеры брать, да, рассуждать.
Спасибо. Только серьезные примеры. Летающий топор, видимо, скорее дискредитирует как раз-таки наоборот наших изобретателей. В нашей стране плотников нет, все вузы прутся, возмущается 47-й. Нет, изобретение было сделано от балды, для прикола, практичность нулевая. Ну а разве это плохо? Но сегодня для прикола, завтра придумают что-то более серьезное. Ну правда. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, нет, конечно, это интересная история. Можно что угодно летающее придумать. Провязать за веревочкой, вокруг себя раскручивать, хоть унитаз. Но такая фишка для, как сказать, для выставки. Шоу-стоппер называется. Это когда там могут барышню красивую на мотоцикл посадить, а вокруг там будут краски, масла какие-нибудь на выставке. Так что это обычная выставочная история.
Не более того.
Изобретательства здесь никакого нет вообще. Это просто привлечение внимания к какому-нибудь стенду.
Хорошо, и пишут очень много негативных, на самом деле, на удивление отзывов. Так, а левша блоху подковал, пишет 74-й, вспоминая рассказ Лескова. Это не топор для Обамы, своим ходом полетит в США. Хорошо, что есть такие парни, пишет 85-й, они пожиратели шоколада и печенюшек. В нашей стране, так, про плотников я уже читала, нет, изобретение сделано от балды, практичность нулевая. Пусть еще изобретут чихающую лопату, летающий унитаз и так далее, и так далее. 7373948, наши телефоны. Ну и давайте, наверное, короткое голосование. Летающий топор — это классно и здорово, и вот такие вот парни 17-летние внушают вам оптимизм. Все у нас будет хорошо в результате, если есть такие энтузиасты. 8495-134-2135. И 8495-134-2136. Нет, летающий топор — это абсолютный бред. Бред и, ну, бесполезная штука. Вот он и символизирует все наши изобретения и попытки что-то сделать свое. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, что можно сказать по поводу летающего топора? Конечно, в каком-то смысле это бред, да, бред, можно сказать, безумие. Но, как сказал Уильям Шекспир, да, безумие – это удел избранных. Вот этот паренек, который это сделал, да, вместе со своим папой, он молодец. В будущем я уверен, что он придумает что-то более хорошее, потому что все начинается вот с таких вот маленьких мелких изобретений. И пускай он учится, пускай изобретает, а может быть, что-нибудь получится.
Спасибо. Все начинается с маленьких изобретений. Вы голосуете по телефону 8495-134-2135. Летающий топор — это здорово. И 8495-134-2136. Нет, это просто бред. Бесполезно абсолютно. И вы также вспоминаете рассказ левша, когда блоха танцующая подковывается маленькими-маленькими подковками. В результате блоха просто перестает танцевать. 7373948. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, алло.
Да, пожалуйста.
Меня Сергей зовут. По поводу изобретения могу только одно сказать. Оно, в общем-то, соответствует уровню человека, которому 17 лет. Что, по-вашему, должен был изобрести супер-мега-вертолет или отправить, соответственно, на Луну какой-нибудь летательный аппарат, или ГЛОНАСС сделать? В общем-то, человек хордовую модель придумал, которая является нестандартной. Самое главное в этом изобретении то, что человек придумал нестандартное решение к стандартной жизни. Потому что все знают прекрасно по труду, что такое хордовая модель. Это такие вот модели, которые, знаете, запускаются на двигателях бензиновых обычно и управляются с помощью таких вот тросиков в руках. Понимаете, чтобы понимали, да, откуда это берется название. Так вот, у него получается вертолет, фактически, как я понял, из того, что нам показывали по телевизору. Он вращается, за счет этого он находится в воздухе, а не падает.
Спасибо.
И, значит, у человека работает мозг, как сделать так, чтобы стандартные вещи с точки зрения авиации, да, летали и могли вообще нравиться людям. Кстати, хочу сказать, есть такая хорошая пословица. По законам аэродинамики шмель не может летать, но шмель не знает законы аэродинамики и летает.
Спасибо. Но, кстати, очень много сообщений по поводу того, что, в общем, это не изобретение. Вот Юра пишет: чертеж летающего топора и других летающих предметов был уже в журнале «Юный техник» 30 лет назад. Изобретатели фиговы, пишет Юрий. Еще пишет Андрей в Твиттер уже, что изобретение 80-х, журнал «Юный техник», и скидывает нам ссылку на, видимо, вот как раз-таки страницу из «Юного техника». Действительно, там чертеж, я не разбираюсь в чертежах, но, судя по всему, как раз-таки того самого летающего топора и то, как это сделать. Ну что ж, не получилось у нас тогда представить и продемонстрировать молодого изобретателя, но останавливаю голосование. 56% говорят, что, тем не менее, это позитивно, это хорошо, с таких изобретений и начинаются большие дела. А 44% не верят абсолютно в это и говорят, что это просто бред. Сейчас пауза и к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Попытались мы погордиться молодым дарованием, 17-летним Павлом Комаровым. Не получилось, судя по голосованию. Хотя нет, 56% это тоже не так плохо. Но давайте теперь о глобальном. Сегодня Рамир подводит итоги своего опроса и говорит, что за последние 12 лет количество россиян, которые гордятся своим президентом, выросло почти в 3 раза, с 12% до 34%. В лидирующую тройку ответов также вошли гордость за народ и за обычаи России. Вы, 7373948, как раз-таки из тех людей, которые сказали, что вы гордитесь Владимиром Путиным. Вы гордитесь. 7373948. Если вы попытаетесь вдруг не гордиться Владимиром Путиным, я вас отключу, потому что сейчас хочу услышать людей, которые гордятся Владимиром Путиным. 7373948, наш смс-портал, +7 925 48 948. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я горжусь Владимиром Путиным, своим президентом. Я чувствую, что наконец-то в стране есть президент. Есть какая-то власть. В стране что-то делается. И в ближайшее время другого не хочу. Я не вижу никого больше.
Спасибо. Итак, вы гордитесь своим президентом. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Елена. Конечно, я горжусь, потому что мы прошли вместе с ним такие большие испытания. Вместе с ним, с народом, я имею в виду, что вообще никому даже в голову не придет пройти эти испытания.
Спасибо. 7373948, вы гордитесь Владимиром Путиным?
Нет соединения.
Нет, это соединение всегда должно быть, когда мы говорим о гордости Владимира Путина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я хоть и гражданин Российской Федерации, но я этого человека очень уважаю. Угу. Потому что пройдет, может, не так много лет, а мы вот... осознаем, что он делал не только для Российской Федерации, а для всего мира. Спасибо.
Спасибо. 7373948. Еще у нас такой, как бы, стол заказов на некоторых радиостанциях, а у нас стол сейчас гордости Владимиром Путиным, минутки гордости. Отбиваю, значит, это зависает телефонная машина. Слушаю вас. Вы гордитесь Владимиром Путиным?
Алло, здравствуйте.
Да.
Хочу сказать, что очень мало людей представляют, что такое управлять большим государством, и не понимают, что если что-то плохое в стране случается, люди порой реально не понимают, что человек, находясь на такой должности, он может просто об этом не понимать, не видеть, не слышать, просто потому что у него в сутках 24 часа, так же, как и у нас с вами, простых смертных. И вот это, знаете, как очень многие склонны, ну, великих каких-то политических деятелей винить в тех перегибах или недостатках эпох, которые случались. Ну, яркий пример, да, это Иосиф Виссарионович, на которого вешают все грехи той эпохи, которые, конечно, были, безусловно, но были наравне с достижениями. Вот так же и нынешняя эпоха. У нее есть яркие достижения, но и есть серьезные проблемы. Угу. В частности, я являюсь ярым, как бы, сторонником Владимира Владимировича. Вчера очень сильно негодовал, когда выпустили всем известную мадам. Угу. Вот. Но, тем не менее, я не отношусь к тем людям, которые сразу начинают...
списывают это на Владимира Путина.
Как бы, кусать локти, заламывать локти и кричать, ох, какой президент плохой и все такое.
Спасибо. Вот. Итак, голосование. Конечно, голосование. Мы должны проверить нашу аудиторию на гордость Владимиром Путиным. 8495-134-2135. Вы гордитесь своим президентом. И 8495-134-2136. Нет, вы не испытываете подобных чувств. 7373948. А теперь давайте все. Про Путина мы услышали. Теперь давайте, в принципе, чем вы гордитесь? У вас есть сегодня повод для гордости или нет? У нас зависла телефонная машина. Сегодня очень горячо в эфире. Так, я им не горжусь, пишет 55-й, потому что распинается о том, что нефть никогда не упадет в цене, в результате она падает. А дальше сейчас все чиновники завалят вас звонками, пишет. Нам 08-й может быть, надо спрашивать, какую должность занимают в правительстве люди, которые нам звонят. 7373948. Итак, чем вы гордитесь? Вот на сегодняшний момент у вас есть повод для гордости. Это что? Наш телефон 7373948, голосование, напоминаю, идет 8495-134-2135. Вы гордитесь Владимиром Путиным. 8495-134-2136. Нет, вы не испытываете подобных чувств. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы задал вопрос всем, кто говорит, что гордится. В чем это проявляется, какая-то эмоция?
Хорошо, давайте теперь тобой? Мы не про Путина. Этот вопрос нам присылает на смс-портал и объясняет, почему они гордятся Владимиром Путиным. У вас есть сегодня повод для гордости?
У меня есть повод для гордости своими достижениями. Я их не могу озвучить в эфире.
А если говорить о том, что происходит в стране?
Ракетами запущенными, чем-то это заслуга других людей, они гордятся своими достижениями.
Спасибо. 7373948. Итак, у вас есть повод для гордости, если говорить о развитии сегодня России, о том, что происходит в нашей стране. Слушаю вас, вы в эфире. Да, пожалуйста.
Алло,
да.
Добрый. Я горжусь тем, что... В конце 80-х годов наши ребята запустили «Буран» в автоматический полет. И при всем при этом управлял компьютер этим раном. И, соответственно, в компьютере памяти было 48 килобит. Вот, это очень-очень мало. И вы представляете, просто такая машина большая и такой маленький компьютер. И чего добились наши инженеры? Я горжусь только вот этим.
Спасибо. Инженерными подвигами гордится наш слушатель запуском ракеты «Буран». 97-й спрашивает, а чем гордиться? Развалил образование, медицину, промышленность. Страна не развалилась, держится и даже чуть-чуть увеличилась. Почему не повод для гордости Путиным? Задается вопросом Виталий 44-й. Так, что же еще? Александр пишет, как можно гордиться человеком, который рассорил нас со всем цивилизованным миром, увеличил количество чиновников в разы, поднял коррупцию на недостижимую высоту. Вот такие итоги, свои итоги подводит Александр. Итак, голосование 8495-134-21-35. Вы гордитесь Владимиром Путиным. И 8495-134-21-36. Нет, вы не испытываете подобных чувств. 7373948. У вас есть подвиги для повода для гордости?
Да, я хотел бы сообщить, что у меня есть большой повод для гордости, конечно, он не очень радостный, тем, что мы самая списывающая долги нация в мире. То есть мы дарим миллиарды долларов всем нашим псевдодрузьям от Кубы до Вьетнама, вот, и при этом всем даже кормим Украину и восточную, и западную, одну скидками на газ, другую реальной едою.
Спасибо, потом... но это вы иронизируете, а я серьезно. 7373948, у вас есть повод для гордости. Вы в эфире,
алло.
Да. Да, пожалуйста.
Добрый день, Илья. К сожалению, в современной России совершенно нечем гордиться, по моему мнению. Нет ни одного достижения, которое я могу вспомнить за последние 25 лет.
Ну хорошо, а режиссеры, может быть, которые снимают фильмы, а писатели, которые пишут книги, а певцы, которые поют, но это же тоже может быть поводом для гордости?
Это отдельные достижения отдельных людей, достижения у страны в науке, в образовании, в производстве, в промышленности отсутствует даток. Мы с этого придаток развитых стран. Я постоянно путешествую по миру, я, к сожалению, это вижу. И мне очень обидно, что это именно так.
Спасибо. Нет поводов для гордости у нашего звонившего. 7373948. У вас есть повод для гордости?
Да, у меня, конечно, есть повод для гордости. Так как я прожил в Республике Узбекистан 30 лет, и вот я получил недавно только гражданство, я горжусь таким президентом, потому что и устроился на работу, и имеется какая-то стабильность, и я уверен в своей жизни. Люди, которые сомневаются в этом, пожили бы в Узбекистане и узнали бы об этом.
Спасибо. То есть, видимо, надо где-то пожить в какой-нибудь стране для того, чтобы испытать гордость. Ну, например, также можно где-нибудь в Африке пожить. Ну, если вот мерить теми категориями, которые говорит наш слушатель. Останавливаю голосование. 35% наших слушателей говорят, что прям вот гордятся Владимиром Путиным, а 65% говорят, что не испытывают именно таких чувств. А какие они испытывают чувства, пока это остается неизвестным. Итак, 35% гордятся нашим президентом. Певцы и режиссеры у нас бездарности и глупцы. Пишет Виталий 44-й. Ими гордиться нельзя. Они только позорят нашу родину. А как же Олимпиада? Построили и выиграли, пишет 18-й. Вот повод для гордости. А может, нам в Сомали пожить, пишет Юрий. Правильно, для азиатов Путин бог. Ведь даже при Ельцине не было оккупации такой, пишет Юрий. Путин наше все, и госплан, и совет министров, и комитет народного контроля. У нас есть летающий топор. Вот повод для гордости, пишет Сергей с тремя восклицательными знаками. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я горд, что я живу в такой стране великой. У нас есть прошлое. Я не знаю, какое будущее будет, но прошлое... Вот я в Праге был на футбольном матче, ЦСКА играла, и мы победили 3-2, проигрывали 2-0. Я среди чехов сидел, они пиво пили. И я им объяснил, что мы Прагу не разбомбили, как американцы Дрезден. У вас все целые дома. Мы, русские, освобождали и не бомбили вас. Все дома ваши целые. Я горд за свою страну.
И они сочувствовали вашим объяснениям и поверили.
Да, и то, что страна у нас немножко дебилов, что сегодня в 10 вечера начнется футбол, как люди попадут? А мой ребенок туда едет, говорит, это проблема Мосгортранса, мы попадем. Мы ЦСКА, мы победим.
А, вот так вот. Наш фанат ЦСКА к нам дозвонился и говорит, что гордится футболом. Все это смешал с нашим историческим прошлым, убеждает чехов параллельно во время футбольного матча. Везде успевает. Вот такой вот активный. Вот такими, наверное, тоже кто-то гордится. Виталий 44-й пишет, главное достижение, что мы по территории не развалились. А команда во власти поганца, пишет Виталий 44-й. прошлое, не только советское, 56-й, а что с настоящим? 7373948, ну вот осталось полминуты. Давайте, господа оптимисты, хочу услышать лозунг и гимн гордости хотя бы чем-нибудь. 7373948, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Я сильно-сильно, я не знаю, у меня эмоции захлёстывают, поэтому я горжусь своим президентом.
Угу.
Очень жалею, что, к сожалению, ему максимум остался еще один срок. Дальше будет по возрасту просто тяжело. И горжусь своей страной. И гордился бы еще больше, если бы наши ученые придумали такую таблетку, которой можно было нашего президента накормить, и чтобы он жил как можно дольше.
Президент наш должен жить вечно. Вот так вот мы заканчиваем нашу программу. Гордятся наши слушатели, если посмотреть на СМС-портал Владимиром Путиным, если посмотреть на голосование, 35% абсолютно гордятся Владимиром Путиным. Ура, ура, новости!